на открытом рынке труда. Ольга Тихонова, экскурсовод с энциклопедическими знаниями.
В 2024 году Волгоградская региональная организация Всероссийского общества слепых организовала экскурсию по нашему городу, на которую, честно говоря, я неохотно поехала. Ну что я там могу нового узнать? Но, увы, я ошиблась. И к своему стыду могу сказать, что свой родной Волгоград я практически не знаю. Но больше всего меня удивило не это, а экскурсовод, которого все слушали с открытыми ртами. Такая подача! Ходячая энциклопедия, подумала я. Он может поддержать любую тему, на любой поставленный вопрос знает ответ и преподносит информацию так, что ты хочешь, не хочешь, но с интересом слушаешь его. А после экскурсии мне сказали, что он наш, ВОСовский. И тут у меня возникло еще больше вопросов, на которые он ответил уже в интервью.
Зовут меня Шарапов Дмитрий Юрьевич. Родился я в сентябре 1963 года. Семья была нормальная, родители оба с высшим образованием, полиграфисты, работали на нашей офсетной фабрике. Дальше обычная советская биография, 10 лет средней школы в Ворошиловском районе Волгограда. Потом первый набор исторического факультета Волгоградского госуниверситета. В 1985 году его закончил. Пошел на работу в краеведческий музей, где честно отработал 20 лет. Жизнь можно поделить как бы на три этапа. Первый этап был связан с археологией, заниматься которой я начал еще в ВУЗе. Потом, работая в краеведческом, постоянно участвовал в экспедициях. Понял, что большим специалистом я в этой науке не стану. Ушел в другую сферу приложения, это в туризм. Начал возить группы туристов сначала в экскурсии по области, потом в туры по соседним регионам: Ростов, Воронеж, Астрахань. Ну а дальше, вот где-то уже ближе к 2020 году, туры стали совсем уж далекими. В свое время пришлось возить туристов от Карелии до Кавказа. Естественно, все наши национальные республики Северного Кавказа проехал. От Пскова до Екатеринбурга. Там я был востребован, поскольку поездки были в основном дневными, туры были без ночных переездов. Ну а, соответственно, надо было народ развлекать. Ну вот появилась такая любопытная форма работы, как путевая лекция с фотопортфелем. Ну и, конечно, обращал внимание туристов на те объекты, которые мы проезжали. Едем там куда-нибудь в Питер, Великий Новгород. На Новгородчине проезжаем местечко, где почти полностью сохранилось, например, военное поселение аракчеевских времен. Ну, понятное дело, что грех не заехать или хотя бы на проезде на него не посмотреть. Вот такая вот была жизнь до 22-го года. В самом его конце произошла у меня нехорошая штука — отслойка сетчатки. К этому времени уже накопились другие болячки. То ли сахара переел, начался диабет, атрофия зрительного нерва в правом глазу. Но это все было пока более-менее так, не особенно влияло на распорядок жизни. А вот в конце декабря 22 года отслойка сетчатки в левом глазу, причем тотальная. Ну и, соответственно, пошла череда операций по, так сказать, прикреплению сетчатки. Поскольку пигмента уже не было, в общем-то, закачали силикон за левый глаз. Он как-то сетчатку прижал, это было две операции. Потом, чтобы ликвидировать глаукому, пришлось сделать еще лазерную операцию. Попытались остатками пигмента приварить сетчатку. Тоже, в общем, как-то что-то получилось, что-то нет. В итоге сейчас где-то третий этап жизни. Это, я думаю, будет посвящен просветительской деятельности, то есть чтению популярных лекций в различных аудиториях. Ну, приблизительно то, чем в советские годы занималось общество знания.
Что могло спровоцировать на то, что у вас стало зрение падать и, так сказать, вот такие вот диагнозы появились?
Во-первых, ситуация какого рода? Отец у меня тоже был близоруким. Ну, у меня тоже очки с маленькой близорукостью начались с первого класса. Где-то класс к восьмому был минус 8. После университета было минус 13. Ну, а где-то к 2013 году зрение было минус 25. Ну, я как-то этого не сильно чувствовал, носил просто толстенные очки с толстыми стеклами, и, в общем, все было стандартно по жизни. В 13-14 году сделал две операции по катаракте. Хрусталик поставили так, что близорукость у меня практически ликвидировалась. Я помню, что в 13 году я видел номер маршрутки на соседней остановке без очков. Зрение стало где-то +2.5, +3. Ну, на сетчатку это, к сожалению, не повлияло никак, если не в худшую сторону. А потом либо диабет, как известно, бьет в основном по сетчатке, по той самой, либо это вот ковид, либо прививка по ковиду. Что-то вот из этих трех, так сказать, явлений спровоцировало вот это вот ухудшение зрения. Но я еще пока работаю на четверть ставки доцентом кафедры туризма в нашем СХИ, в Волгоградском аграрном университете, поскольку были договоренности с руководством кафедры, что я все-таки выхожу, пусть и на четвертушку ставки. Ну, в общем, попросил, чтобы дали пока вторую группу. Сказали, будет надобность, приходите со всеми анализами, дадим первую.
Тогда обрисуйте сейчас, как вы видите.
Вижу какие-то вещи на контрасте, например, если на столе белая скатерть, я ее, естественно, увижу. По дому хожу абсолютно уверенно, ну, если там стул на месте стоит, я на него не наткнусь однозначно.
Очертания уже не видите?
Ну, смотря какие. Если
крупные,
это,
да, наверное, предметы?
Да. Ну, и вот контраст цвета. Белый свет. Ну, вот сейчас сижу перед собой, руки вижу, пальцы вижу.
А передвигаетесь на улице как?
Вот на улице передвигаюсь только с поводырем, только с женой. Вот. Но, тем не менее, видите, еще занимаюсь и туризмом, и лекциями у студентов. Она довозит меня до вуза, потом забирает. Для этого ей приходится, бедной, меняться сменами. Ну, а что касается передвижения внутри вуза, то никуда не торопясь, там с этажа на этаж, это без проблем. Я уже лет 5, наверное, сложно работаю с компьютером, работал. Ну и, соответственно, сказал, все бумажки я больше не делаю. Ну, а так, что читать лекции, что язык подвешен, голова, слава богу, работает. Знаю я достаточно много, представьте, я 10 лет катался по Европе, по Турции, по Египту, то есть рассказать студентам то, что я видел, без проблем. Семинары провести то же самое.
А какой предмет ведете?
Раньше я читал до 12 предметов по туризму. На этот год мне оставили предмет, связанный с музейно-выставочной деятельностью. Поскольку 20 лет в музее отработал и, в принципе, неплохо знаю столичные музеи и музеи в тех регионах, которые пришлось посетить. Побывать пришлось там и в Лувре, и в Прадо, и где только мы не были, и в музеях Ватикана. Память, слава богу, спасибо родителям. Поэтому рассказать студентам никаких возражений.
Давайте теперь перейдем к другой вашей работе.
К экскурсиям?
Да.
Получилось это достаточно спонтанно. Экскурсии я начал водить с 2000 года, вот такие вот уже профессиональные. Но перед этим у меня было 20 лет работы в краеведческом музее. Тоже работал там экскурсоводом. Поэтому, начав вот с каких-то псевдоэкскурсий на раскопе, когда приезжали местные, расскажи, что это вы тут раскопали. Ну, а где-то вот с 2000 года я начал водить популярные тогда экскурсии по Волгоградской области. А дальше уже пришлось осваивать по-настоящему соседние регионы. Сделал я 5 экскурсий в Ростовскую, 5 туров двухдневных в Ростовскую область, 3 в Воронежскую. Ну, в Астрахань можно ездить каждую неделю.
Раньше это понятно, вы видели. А сейчас вы продолжаете свою деятельность?
Конечно. Сейчас есть очень хороший способ. Вы знаете, вообще работать экскурсоводом в 21 веке – это только не лениться. Потому что есть интернет, и раньше, где бы я добыл информацию, представьте, в доинтернетную эпоху, о какой-нибудь, не знаю, крепости Копорье в Новгородской губернии, которой мне пришлось водить экскурсии в 21 году. Нигде. В нашей областной библиотеке никакой литературы по этому вопросу нет. А сейчас открываешь страничку Копорье, пусть самый простой способ – Википедия, просишь жену, включи мне, дорогая, Алису, и мне механический голос зачитывает всю информацию о том самом Копорье.
Вы тут же все запоминаете?
Да. Ну, когда зрение еще было более-менее, я просто брал, либо делал распечатку жирным шрифтом, там какой-нибудь 25-й жирный, кратко выбрав информацию, либо просто, пока механический голос рассказывает, я сижу с толстым фломастером при хорошем свете и
заметки,
себе по черкушке, да, шпаргалки.
Автобусная экскурсия. мы проезжаем то-то, то-то. Вы видите, что вы проезжаете?
Нет.
А как тогда вам?
А
это?
Рядом сидит жена. Дима, подъезжаем к Ольховке.
То
понял?
Есть жена у вас тоже автоматически, да, тоже, да, можно, да, сказать, экскурсовод.
Да. Потом, когда были старые водители автобусов, с которыми мы много лет катались, те уже знали. Они видят, что мы подъезжаем на московской трассе к Царицынской сторожевой линии, а я еще где-нибудь так в азовских походах Петра брыкаюсь. А мне уже надо переходить на 20 лет вперед там с лишним. Они притормаживают. А сейчас жена, конечно, там вот ей говоришь, так, смотри, сейчас мы едем по ростовской трассе, должна быть кафешка, ну, знаменитый Афганский перевал-то. Перед ним БТР на постаменте, памятник, и часовенка в память друзей хозяина кафешки. Ну, соответственно, она мне... Ага, показалась часовенка, вон белая впереди. Ребята, мы с вами проезжаем мимо. Все внимание направо. Я всегда в напряжении. Поэтому я точно не забуду. И так все время. Ир, а мы не проехали еще мимо микрофона? Нет, еще не проехали. Она сидит с навигатором, смотрит, ага, до памятников Тацинской, до Тацинского поворота. Так, еще 8 километров, болтай спокойно. А потом смотрит, уже 3. Ага, ну, сейчас Тацинская покажется. Уже переходишь на памятник в Тацинской. Я много лет работал зрячим на этих же самых направлениях, на этих же маршрутах. Поэтому все в памяти отложилось.
То есть вы выходите из автобуса, она, да, вас как берет под ручки, да, и также,
да,
вы с ней прогуливаетесь.
Момент какой, урод. Поскольку я вожу группы туристов в Элисту, даже в своем нынешнем положении, естественно, жена рядом сидит, 305 километров от центра Волгограда до центра Элисты. Надо же что-то рассказывать. Мы рассказываем про Далай-ламу. Есть интереснейшая книжка в свободном доступе, даже две книжки. Можно на этих двух книжках держаться все 300 километров.
Ладно, в своем регионе. В другие регионы вы тоже ездите?
Конечно. Сейчас нет.
Сейчас,
ну,
нет,
как?
Да?
Сейчас мы ездим в ближние регионы. То есть, вы представьте, что если я беру с собой жену по Водоре, то это нам номер снимать. Раньше-то я мог с водителями в одном номере, правильно? Пока был зрячий. Сейчас нам снимать отдельный номер, и если ехать на неделю в Екатеринбург, еще с кучей объектов по дороге, то это в какую-то цену выйдет-то. Поэтому сейчас мы делаем ставку на двухдневные туры с одной ночевкой.
На Мамаев-Курган вы ездите вместе с ней. Не,
конечно,
было такого, что она скажет: «Господи, 200 ступенек, да замучил ты уже своими экскурсиями, сам.
Нет,
еще
ее,
и я хожу их 200 ступеней».
К ее чести,
ступеней,
надо сказать, никогда ничего подобного не было. Ну, я стараюсь ее не напрягать, когда приезжали там куча ректоров со СХИ, в СХИ, например. Ну, я говорю: ребят, у меня условия, жена на работе, срывать не могу. Они: хорошо, присылают машину, и чуть ли не проректор меня под руку водил.
Ну и, наконец, поскольку мы стоим с вами в виду мать Родины, два слова о ее высоте. Уже посчитали 52,29,81 метр, так?
Так.
16 метров постамента. Мы видим с вами только 2 с копейками, да?
97.
Уже больше?
Да.
И 102 метра высоты Мамаева кургана.
Вот так вот.
Ну, свободу-то от воды считают. И мы от воды, от Волги.
Мы впереди планеты.
Так что, если заокеанского карлика поставить рядом с нашей мать Родиной, он нашей маме, ну, в лучшем случае, в пятку дышать будет. Пойдем.
Как часто у вас бывают экскурсии?
Ну, вот в лучшие годы у меня были экскурсии каждую субботу, каждое воскресенье в сезон. То есть где-то с середины апреля по середину ноября. Сейчас у меня фактически остался один менеджер. Ну, она собирает несколько экскурсий в год, так скажем, дальних.
У вас назначается определенный день? Вы,
конечно,
выбираете как-то, да?
Ну, сейчас мы его согласовываем. Раньше-то было проще. Звонит турфирма: «Свободен». Такой-то день свободен. Камышин поедем, без Щербаковки, без Щербаковки. Поедем. Цену обговорили, поехали. Все. Проблем нет. А сейчас уже вот согласовываю, пытаюсь поймать, чтобы жена не менялась сменами. Потому что у нее рабочий день по 12 часов, 2 через 2. Ну, тяжко. Тем более, представьте, если там 3 дня она со мной, а потом 3 дня и пахать по 12 часов. Ну... Не есть хорошо.
Вот есть у каждого экскурсовода, наверное, все-таки своя какая-то фишечка у вас есть какая-то?
Ну, я всегда стараюсь, понимаете, уйти вот от общеизвестных фактов. Что-нибудь новенькое. Естественно, какие-то жареные факты, как у нас говорят, семейно-брачные отношения. А если там мы рассказываем про церковь и рассказываем, что тут вот у него привидение гуляло, а в соседнем храме там поп загулял с чужой женой, ну, народ уши аж развесит. Интересно то, чего не знаешь. Разные бывают гиды. Ну, как и у нас, впрочем, в Волгограде. Вот современная молодежь экскурсоводческая, она освоила хлебные места, Мамаев курган и центр. Экскурсоводы молодые, они не хотят ехать в то, что не каждый день востребовано. Учить не хотят ни Камышин, ни Серафимович. А мы, старики, мы же уже уходим. Плохо, что этот пенсионный закон принят об увеличении пенсионного возраста. Жена бы так ушла на пенсию в 55 вот в августе месяце. И все, и можно было хоть каждый день на эти лекции кататься.
Процент нужно жене отдавать.
Да пусть хоть все зарплату забирает.
Вот говорят, да, сапожник без сапог. А вы сами ездите на экскурсии, пользуетесь услугами экскурсовода?
Конечно, если это, например, где-то в другом городе, за границей. Почему нет? Конечно.
И как вы оцениваете внутреннюю?
Обязательно. Обязательно.
Вот так вот, что-то он как-то не дотягивает.
Вот это бывает чаще, чем «Вау, какой товарищ».
Какими навыками или, вот, может быть, профессиональными качествами, характером должен обладать экскурсовод?
Я считаю, что должны быть у него два качества. Первое – это умение говорить правильно. Второе – это желание все время учиться. Если он умеет говорить, и ему это нравится, работать с народом, вести экскурсию, все остальное он наберет. Ну и третье, может быть, качество – это ближе ко второму, но не бояться пользоваться старшими товарищами. Раньше я водил экскурсии, понимаете, я никогда не выдавал каких-то интересных фактов коллегам. Ребят, я секретов не выдаю конкурентам.
Все-таки вы конкуренты между собой.
Нет, вот сейчас уже нет. Сейчас я говорю, я научу любого. Мамаев курган, приходите все, я вам расскажу, как надо рассказывать Мамаев курган.
Как вы думаете, экскурсоводом можно быть, только имея историческое какое-то вот такое вот образование, или же это может быть абсолютно любой человек, любитель, просто вот владеющий информацией и вот определенными навыками?
Раньше считал, что если это экскурсии по историческим местам, то только историк. Если это экскурсии, например, в Вешенскую, то я считаю, должен быть филолог. Если вы там в Щербаковскую балку везете, я считаю, вы должны быть биологом. Чтобы про каждую там тычинку, пестик, про каждое дерево, про каждый цветочек рассказать. Сейчас немножко пересмотрел, потому что масса людей работает без исторического образования. Ну, правда, многих из них готовил сам. Пытаемся что-то делать. Ну, не знаю, я как-то ослеп, что называется, вовремя. Дальний туризм кончился, а ближний меня не сильно интересует. Я считаю, что мне вот сейчас надо найти себе хороших организаторов и очень пытаться заниматься вот этими лекциями. Я их набросал уже больше 70. Интересная штука, интересно. Ну, что мне интересно, то я и делаю. Ну, правда, пока не сильно востребовано. Вот я вижу себе свое будущее в этих лекциях. Ну, вот ищу.
Я рада знакомству с Дмитрием и могу с уверенностью сказать, что если меня пригласят на 10 однотипных экскурсий, которые будет вести Дмитрий, то я с радостью соглашусь на все 10. Потому что каждый раз я для себя буду узнавать что-то новенькое.